Полковник Джеральдин поклонился с послушным видом, но он был совершенно бледен в лице, когда звал обратно молодого человека с кремовыми пирожками и требовал от официанта счет. Принц держал себя совершенно невозмутимо и с большим юмором и вкусом пересказал молодому самоубийце один полирояльский фарс. С полковником Джеральдином он старался не встречаться глазами и выбрал себе другую сигару с преувеличенным старанием. Из всей компании он был, безусловно, единственным человеком, сохранившим полное самообладание и не дававшим воли своим нервам. По счету заплатили. Принц оставил изумленному официанту всю сдачу с банкового билета. Все трое сели в кэп и уехали. Вскоре кэп остановился у ворот полутемного двора. Тут все вышли из экипажа. Джеральдин расплатился с извозчиком, а молодой человек сказал принцу Флоризелю: «Мистер Годл, у вас есть еще время вернуться опять в рабство. Это и к вам относится, майор Гаммерсмит. Подумайте еще раз хорошенько, прежде чем сделать следующий шаг. Если сердца ваши говорят «нет», то ведь отсюда дорог много». «Ведите нас, сэр», — отвечал принц. «Я не из тех людей, которые легко берут назад свои слова». «Я в восторге от вашего хладнокровия», — сказал проводник. «Никогда еще я не видал человека, который бы оставался так спокоен в подобной обстановке. Многие из моих друзей уже успели раньше меня уйти туда, куда я сам скоро последую за ними. Это я знаю. Но это для вас неинтересно. Подождите меня здесь несколько минут. Я вернусь сейчас же, как только подготовлю ваше вступление к нам». С этими словами молодой человек, махнув рукой своим товарищам, вошел в ворота, потом в подъезд и скрылся. «Из всех ваших проказ это самое чудовищное и опасное», — тихим голосом заметил полковник Джеральдин. «Я начинаю сам так думать», — отвечал принц. «У нас осталось несколько свободных минут», — продолжал полковник. «Умоляю, ваше высочество, воспользоваться случаем и уйти. Последствия этого шага до такой степени загадочны и темны, они могут оказаться до такой степени серьезными, что я решаюсь даже зайти дальше обыкновенного в той свободе обращения с вами, которую вы мне дозволили в частном обиходе. Должен ли я понять это в том смысле, что полковник Джеральдин испугался?» — спросил его высочество, вынимая изо рта сигару и острым взглядом пронизывая лицо полковника.
«Разумеется, я боюсь, но только не за себя лично», — гордо отвечал полковник.
«В этом вы, ваше высочество, можете быть уверены вполне». «Я так и предполагал», — ответил с невозмутимым благодушием принц. «Но только мне не хотелось напоминать вам разницу между мною и вами. Довольно, довольно, ни слова больше», — прибавил он, заметив, что полковник Джеральдин собирается оправдываться. «Охотно извиняю». И он продолжал спокойно курить, прислонившись к решетке и дожидаясь возвращения молодого человека. Когда тот вернулся, принц спросил: «Ну, что же, примут нас или нет?» «Идите за мной», — был ответ. «Председатель клуба просит вас к себе в кабинет. Предупреждаю вас, чтобы вы отвечали ему вполне откровенно на его вопросы. Я за вас хоть и поручился, но клуб наводит всегда тщательные справки о каждом вступающем, потому что от малейшей нескромности кого-нибудь из членов общества он может вдруг оказаться закрытым навсегда». Принц и Джеральдин на минуту подняли друг на друга головы. «Поддерживайте меня», — сказал один. «А вы меня», — сказал другой. В один миг они пришли к соглашению и были готовы идти за своим проводником к председателю клуба. Добраться до председателя было не особенно трудно. Входная дверь была открыта совсем, а дверь в представительский кабинет стояла приотворенной. В этой небольшой, но очень высокой комнате молодой человек снова оставил их одних. «Председатель сейчас придет», — сказал он, уходя, и кивнув на прощание головой. Через двустворчатую дверь в кабинет доносились из соседней комнаты голоса. Потом там хлопнула пробка шампанского, послышался взрыв смеха поверх гула разговоров. Единственное большое окно кабинета выходило на реку и на плотину, и по расположению фонарей принц и полковник догадались, что дом находится недалеко от Черенкровского вокзала. Мебель была очень скудная, с протертой до нельзя обивкой. Посередине стоял круглый стол со звонком. По стене висели на деревянных вешалках верхние пальто и шляпы. «В какой это вертеп мы попали?» — сказал Джеральдин. «За этим-то я и пришел, чтобы посмотреть», — возразил принц. «Если окажется, что они держат здесь у себя живых чертей, то для нас будет тем забавнее». Двустворчатая дверь растворилась и пропустила человека. С ним вместе врывался в комнату гул голосов. Перед посетителями стоял сам страшный председатель клуба самоубийц. Ему было на вид лет 50 или больше. Он вошел размашистой походкой. На щеках у него были густые бакенбарды, на голове, на самой маковке, большая лысина. Серые глаза были прищурены, но в них временами сверкал яркий блеск. Во рту он держал сигару, передвигая ее все время губами и языком то направо, то налево. На нем был светлый костюм, из-под которого виднелся широкий полосатый воротник сорочки. Под мышкой у него была записная книга. Он окинул незнакомцев пронзительным взглядом и сказал, закрывая за собой дверь.
«Добрый вечер! Мне сказали, что вы желаете со мной поговорить».
«Мы желаем, сэр, записаться в клуб самоубийц», — ответил полковник. Председатель повертел несколько раз сигару во рту.
«Что такое?»
— резко переспросил он. «Извините, сэр, но я полагал, что вы именно то лицо, которое может нам дать об этом клубе более подробные сведения», — отвечал полковник.
«Я?» — вскричал председатель. «О клубе самоубийц?»
«Понимаю. Это очень резвая шалость по случаю Дня всех безумцев. Я могу охотно простить ее двум джентльменам, повеселевшим от хорошей выпивки, но все-таки, господа, надобно на этом и кончить». «Называйте ваш клуб как хотите», — сказал полковник, «но только за этими дверями у вас собралась компания, и мы желаем к ней присоединиться».
«Сэр, вы ошиблись», —
коротко возразил председатель. «Это совершенно частная квартира, и вам следует немедленно ее оставить». Во время этого короткого разговора принц спокойно ждал на своем стуле. Полковник обернулся к нему и посмотрел, как бы говоря взглядом, «Отвечайте и уходите ради самого Бога». Тогда принц вынул изо рта сигару и сказал: «Я пришел сюда по приглашению одного из ваших, с которым познакомился. Вероятно, он вам уже сообщил о моем намерении поступить к вам в члены. Позвольте вам напомнить, что с лицом в моем положении нельзя поступать так грубо. Обыкновенно я человек очень смиренный, но позвольте вам сказать, любезный сэр, что вы или должны сделать для меня то, о чем вам уже было сказано, или вам придется горько раскаяться в том, что вы продержали меня у себя в передней». Председатель громко рассмеялся. «Вот это настоящий разговор», — сказал он. И вы настоящий мужчина, какими все должны быть. Вы нашли дорогу к моему сердцу и можете теперь делать со мной что хотите. Будьте любезны, — обратился он к полковнику, — посидите несколько минут отдельно. Я сперва желаю кончить дело с вашим товарищем, а некоторые наши клубные формальности требуют непременно небольшой секретной беседы с каждым вступающим новым лицом.